«Дилетанты».
Журнал «Дилетант», телеканал «Дождь» и «Эхо Москвы» представляет очередную передачу «Дилетанты». Карина Орлова, Сергей Бунтман здесь в студии. У нас в гостях Мария Тамаровна Чудакова. Добрый вечер.
Добрый вечер. Всем привет.
Да, Мария Тамаровна, вот в последнем номере, в ведьминском номере, вы написали, меня очень заинтересовал тот ракурс, которым вы написали и про Елену Сергеевну Булгакову, и сразу подумалось о такой функции, как жена-муза и жена... не совсем святая в этом отношении, скажем так.
И ну, святость вообще только на небесах.
Это-то да. Но здесь есть конкретные вещи. Я сразу вспомнил и Лилю Брик, я сразу вспомнил.
Да, я пишу там тоже упоминаю.
Да-да-да. И я сразу вспомнил, у нас встреча была в школе. В 66-м году к нам приезжала вдова Ромена Ролана, Мария Павловна Кудашева.
Конечно, да. Ой, это очень своеобразная женщина.
Да, уж и влияние ее на Ромена Ролана, как мы потом узнали из переписки, которые очень из записных книжек Ромена Ролана, у нас школа была имени Ромена Ролана.
Она на Горького.
Вот, и вот эти влияния, вот это, насколько это распространенное явление, вот жены великих людей, жены писателей, распространенное явление именно такого разнообразного влияния, скажем так.
Ваш вопрос, вот не совсем я понимаю, в чем он, насколько постоянно влияние.
Да, насколько сильное влияние.
Ну, это, я думаю, в той же пропорции, как вообще в человеческом обществе. Приглядитесь к себе, к своим знакомым, какой процент поддается влиянию жены. Я всегда смеялась, когда говорят, ну, это не он, это его жена. Ну, я говорю, мужчина отвечает.
Это правда.
Это мое было мнение. Я говорю, значит, ему удобно, чтобы это на жену сваливали. Немножко, ну, так сказать, немножко стервозно говорила я, так скажу.
Вы, конечно, правы, я уже, я-то могу согласиться.
Писательская среди это очень было встречено. Ну что, он такой вообще душка, это у него жена такая, но ведь это он ее выбрал и, как говорится, держит при себе.
Да, бачил и очи, шу руки малы, вот что, как говорила моя бабушка по этому поводу. Но скажите, пожалуйста, вот когда это вырастает, насколько, например, это было важно, не просто вот как человек, который рядом, насколько это было важно в случае Булгакова, насколько это было...
Что важно? Присутствие Елены Сергеевны?
Присутствие Елены Сергеевны. И вот как так случилось, что ведь Булгаков писал и до, и писал замечательные вещи. Вот это было действительно ключевая встреча с Еленой Сергеевной и поворотная.
Я думаю, что она... Это было такое редкое, что называется, попадание. Его творчество показывает, и не только творчество, а то, что я знаю его биографии, показывает, что ему нужна была сильная женщина. Вот я, на меня очень сильное впечатление в своё время произвело. Я трижды ездила в Туапсе к Татьяне Николаевне Кисельгов, его первой жене, венчанной, так сказать. Ну, милейшая женщина, более симпатичного человека я редко встречала в жизни. Она как бы осталась такой вот милой саратовской гимназисткой на всю жизнь. Вот. Я у нее, она никогда меня не пускала в гостиницу, я жила у нее в однокомнатной квартире, она не давала мыть посуду, сама все подавала. Вообще вот такой она была милый человек. И она мне сказала такую фразу, которая на меня произвела очень сильное впечатление, я много над ней думала. Она говорит, когда мы... Он во Владикавказе, когда отступала армия, его армия белая под натиском Красной армии, он заболел тифом, температура 40, и не мог она поехать с ними. И не мог, и когда он очнулся, в Владикавказе была советская власть. Он навсегда остался под советской властью, тогда как оба брата его младших были в белой армии. Тут вообще он не собирался жить под... советской властью. И он оказался тут. И вот она мне привела его фразу в Москве. Когда, говорит, мы в Москву приехали, он говорит, говорил мне, и не раз, ты слабая женщина, не могла меня вывести. А как она говорит, как же я его повезу с такой, знаете, незабытой горечью. Как я могла его вести, если два врача мне сказали, вы что же, по военно-грузинской дороге отступала армия, что вы что же, хотите довести его до Казбека и там похоронить? У него 45-го, он без памяти, в записках на манжетах это хорошо описано автобиографично. Но вот эта фраза «ты слабая женщина», она такая ключевая. И вот он ушел к Любовь Евгеньевне, она была гораздо более, с его точки зрения, сильной. Она прошла огневоды и медные трубы. Была шансонеткой в Париже, все что угодно. Вот, в Константинополе сначала со своим, вот, так сказать, мужем Василевским, не буквой, журналистом. Она боролась за жизнь. И потом все-таки такой совершила эскападу, вернулась в Советский Союз. Вообще-то все до одного были уничтожены, с кем она вернулась. С Миновеховцы были уничтожены все. Поэтому, в общем-то, ну как, это тоже был поступок такой рискованный. Ну, вот. Но, конечно, постепенно тоже выяснились ее, выяснилась для него ее недостаточность. Когда с Еленой Сергеевной какое-то было очень быстрое, видимо, чувство возникло. Елена Сергеевна была очень сильной личностью. Очень. Вот я могу, я с ней общалась полтора месяца ежедневно, с утра до вечера. Я могу совершенно это ответственно сказать. Платиновой силы, даже не стали.
Угу. Вот у меня вопрос, Мария Тамаровна. Угу. Вы говорите, что многим было удобно, да, вот прикрываться женой. А это
ну,
жена.
Это так, по моим наблюдениям, бытовым над писателями.
Да, и вот вы пишете, я так понимаю, что вы приходите к выводу, что Михаил Булгаков, скорее всего, догадывался о связях Елены Сергеевны.
Нет, я думаю, что он просто знал.
Он просто знал.
Я так думаю. Я пришла к выводу. Сначала я, так сказать, накапливались какие-то, во-первых, общее представление о контексте. Ее не просто не могли пропустить мимо, гобисты наши славные. Они всех таких держали на учете. Это когда-то мне Лев Разгон рассказывал, он, когда еще он был, так сказать, журналистом «Комсомольской правды», очень вполне советским, и он был, тесть его был известнейший чекист Бокий.
Угу.
Вот.
Да.
И он говорит, а я, говорит, тогда такой был идейный, что-то обсуждали проблемы агентов, и я, говорит, говорю ему, вот бы кого завербовать, Вертинского. А Бокий сидит и пишет, говорит, уже. Вот просто, чтобы все представляли. Ну, иначе он не вернулся бы в 54-м году, это тоже понятно. Вот, во-первых, общий контекст.
Он в 44-м вернулся, по-моему, он во время войны вернулся.
Нет, почему?
Вертинский. Вертинский в 44-м вернулся, по-моему. Он
в 54-м или 53-м, после войны он вернулся.
Но до смерти Сталина.
Первые его концерты,
ага.
Меня, помню, мальчики звали, я не сумела пойти, 53-й или 54-й.
Это в Москве, да?
Школьные годы угу. мои, да.
Да, да. Ну, понятно, да. Значит, вот...
Да, и вот понимаете, нет, я говорю, сначала общий контекст,
да.
Чисто мое понимание того, что чекисты не могли пропустить красивую, очень харизматичную в высшей степени, и жену такого человека. Он уже в это время был заместитель начальника генштаба. До этого
Шиловский, имеется.
Шиловский, конечно. Да. Это был генералитет высший.
Да.
У них за столом сидели все, так сказать. Вот. Просто ее не могли. Я думаю, это все произошло до Булгакова, мое предположение. Ее не могли пропустить, ее должны были... Ну, они очень мели так. Сеть их была очень большая, с большим замахом. Так сказать, мелкоячеистая, многих брали. А второе, как ни странно, вот я все время над этим думала, и много фактов я мелких, многие мелких фактов говорит об этом, даже послевоенной ее жизни. Но дело не в этом, а в том, что... Да, потом я видела, ну, я видела личность, которая вот на определенном уровне таком, что ли, повседневном, бытовом, в высшей степени высокоморальная и честная, а там, где... уже другие сферы. Там она, я думаю, вот, ну, к Сталину она сохранила, как говорится, очень теплые чувства. Там она могла быть на многое способна, мне кажется. Ну вот, но дело в том, что вдруг мне просто... Я просто заново взглянула на «Мастера и Маргариту».
Да.
Вот помогла мне, как я написала в этой статье, стажерка. Я, говорит, Паша, буду писать о ведьмах русских, но только хочу писать о добрых ведьмах. Когда я задумалась, какие добрые ведьмы. Я потом и назвала «добрые ведьмы» в кавычках. И вдруг до меня доходит. Вот представьте себе, я Булгаком занимаюсь 100 лет, А вдруг до меня неожиданно заходит вся логика художества. Ну, мы знаем прекрасно, что в литературу писатель очень сложным образом несет, иногда таким, что никогда и не угадаешь, только он знает, он там разрешает какие-то свои биографические проблемы, но очень сложным путем, обязательно какие-то. То есть он несет туда свой жизненный опыт, но очень... Когда-то замечательный филолог наш Борис Викторович Томашевский в своей прекрасной маленькой книжке «Очень умная» о Пушкине написал, что стихи могут быть источником для биографии, только они недостоверный источник, недостаточный, вот и все. Но что они источник.
Да, конечно.
Но они источник, но очень сложно, нельзя судить...
Буквально.
И вот я вдруг так просто выстроила логическую цепочку. Так. Роман «Мастер и Маргарита». То, что мастер альтер-эго автора, Булгаков подчеркивает, не скрывает. Это все мы знаем. Да? Он туда вкладывает свое. Собственно говоря, само изменение замысла было, когда вторглась биография. После разговора со Стельным, когда он отказался ехать, испугавшись, прямом смысле слова, ну, долго об этом рассказывать, как он написал в письме Попова, а я установил, так считаю, моя гипотеза, что это о разговоре речь шла, в жизни своей совершил 5 роковых ошибок. За 2 из них я себя не виню, они были следствием налетевшей, как обморок, робости. Я думаю, это был разговор со Стельным, когда Сталин так коварно поставил первый же вопрос. Он был очень высокого ранга политик, очень коварный и очень умелый. И он сказал, что может быть правда отпустить вас за границу? И без паузы, что очень мы вам надоели.
Угу.
Значит, отвечай, отпустите, надоели.
Значит, надоели. Раз, знак равенства вот просто стоит такой, да? Да.
А уже шахтинский процесс прошел и готовится промпартия. Уже все знают, что интеллигентов гребут под гребенку. Я все это последние годы очень внимательно изучала в связи со своими историческими студиями. Уже атмосфера была такая в высшей степени. До всякого 34-го еще года, до убийства Кирова, беспрерывный процесс за процессом. 30-й год уже готовится операция «Весна», так называемая, вокруг него берут, вокруг Булгакова, даже тех, кого он уже знал в связи с Еленой Сергеевной. И налетел, налетела робостью. Он сказал нет, отказался ехать. И понял, что он попал через несколько месяцев, не сразу. Понял, что он попал в связь нерасторжимую с человеком, о котором он очень сложно думал. И среди прочего, если он, ясно, что он оставил Воланда в новом повороте замысла. В новом повороте замысла. Я установила, когда восстановила из пепла, так сказать, его первой редакции, 2 года восстанавливала, там очень важное было достижение в том, оттуда извлекли мы все важную вещь, что не было «Мастера Маргариты» в первой редакции. Не пахло ими. Автобиографической темы не было. Вот. Но так как
была
он Воланд...
Была только дьявольская тема.
Так
вот
как он, да. Но он Воланда, когда новый замысел в 31-м году назревает после этого, он оставляет Воланда. И дальше что получилось? Он сначала-то не думал, я думаю, Воланде изображать Сталина. Он хотел показать Воланда в Москве, сатану в Москве. Но так как он, вот это тут очень важно, оставил Воланда в замысле, то он ясными глазами видел, что с каждым годом жизни нашей страны, в которой он жил в 30-е годы, с каждым годом, тот, кто обладает всемогуществом, такими вертит судьбами людей, непременно будет проецироваться на Сталина. И он это оставляет. Следовательно, тут нет вопроса. Это, конечно, он хочет сказать, да, дьявол уже среди нас. Вот и все. Так вот, я хочу сказать, что он называет роман в 34-м уже году «Мастер и Маргарита». Мастер проецирует на себя. Если мастер, он проецирует на себя нескрываемо, вот рассказ он включает биографическую тему такого писателя, которого никто не печатает, и его там ошельмовали во всех газетах, то, дальше просто логика наша говорит, мастер и Маргарита, значит, Маргарита должна быть прикосновенной к автору, следовательно, его женщиной. Так, на этом мы зафиксируемся. Ну, идем дальше. Но она пишет мужу записку от горя и тоски, уже забыла сама, как я стала ведьмой. И она дальше с нечистой... Она ведьма уже потому, что она с нечистой силой знается. Ну так с чего любимую женщину, такой тупой вопрос задаю, делать ведьмой в романе, который он считал главным в своей жизни? Для этого должны быть очень серьезные основания. Он, значит, решал какую-то важную для себя проблему таким способом.
Значит, во имя его спасения.
А там и ясно.
Во имя его
спасения. Вот он там и находит ответ.
Можно сделать все, что угодно.
Он там и находит, и он дает нам этот ответ. Да, она ведьма, но она делает это ради возлюбленного. Ну, вот это мое, это гипотеза. Доказать нельзя.
Но при этом он понимал, что она ведьма, и, ну, да, работает там в КГБ.
И что это зло. При этом он понимал, что она ведьма.
Он понимал, он знал, ему тоже было удобно.
Нет, понимал, что любое соприкосновение с нечистой силой, такой контакт, и, ну, какая-то сделка заключенная, ну, вот она дает возможность так трактовать данную женщину. Вот ему это было важно. Что значит понимал, что ведьма? Это я не могу переходить на этот язык полностью.
Не,
это все-таки роман.
Он понимал, что вот это соприкосновение, оно даром не проходит.
Нет, я думаю, что или она ему призналась,
вот
я не сомневаюсь в этом, что он знал. Или он как-то узнал и спросил ее. Одно из двух.
Скажите,
они настолько это скрывали, люди, что это даже нельзя описать словами, насколько это было. С них брали подписки, и так они привыкали к этому, что даже не могли это сказать в те годы, я имею в виду, потому что это грозило смертью. Только всегда надо помнить огромную разницу между ситуацией, в которую люди попадали при жизни Сталина, и 60-е, 70-е. Кто будет говорить вам, что нельзя было тоже уклониться, никому не верьте.
А особенно сейчас еще ко всему. И сейчас говорят, что нельзя уклониться и так далее.
Ну, так,
и сейчас. Это совершенно...
Ну, неужели и сейчас говорят?
И сейчас
то
говорят.
То есть, когда, значит, тебя фрахтуют, ты должен идти туда.
А что я могу сделать? А что я могу сделать, говорят.
Неужели вы слышали такие вещи? Я даже выгляжу какой-то наивной.
Мрета Амарна, вот то, что мы все пережили в начале 2000-х годов, когда наши коллеги говорили, что ну а что я могу сделать? А что я могу сделать? Но масштаб совершенно другой, и потери, и риск совершенно
я
другой.
Я совершенно все это не признаю. Я прекрасно видела, как в 60-70-е годы всех кадрили, и все нормальные люди от всего этого отмежевывались и не шли. Поэтому ни во что не верю. Человек, я бы даже так сказала, если о мужчине речь, то мужчина... Я знаю эти случаи. Когда люди шли под пулю, они не могут только... Мужчина не может перенести, когда это грозит его близким. Это совсем разные вещи.
Да. Это совершенно... У меня один еще вопрос в связи с этим до перерыва нашего. Насколько были в опасности тогда, если мы принимаем эту гипотезу, что...
Да, мне грустно ее выдвигать.
Да. Но... Насколько были в опасности те люди, которые общались с Булгаковым, которые слушали главы из романа, которые приходили в гости и достаточно свободно там беседовали?
Ну, тут, понимаете, ведь помимо всего прочего, мы не знаем огромные доносов тех, кто был в доме. Опубликовали в свое время, КГБ опубликовало, есть такой, знаете, какой-то почти ксерокса вида, мне подарил в свое время начальник их архива, там множество доносов, причем, знаете как, человек был в доме у Булгакова, извините, 1 мая, с улицы туда не придешь 1 мая, да?
Угу.
И описывает, что он говорил и прочее, так что осведомителей было немало. Но такое впечатление, что из тех, кто слушал, я сейчас с другой стороны захожу, вы спрашиваете, опасно ли было для них, а я говорю о том, что опасно было для Булгакова в первую очередь, когда он это читал. Вот нету впечатления и нету в этих доносах, что читал мастер Маргарита, что в 1939 году кто-то стукнул. Это вот, я не знаю таких фактов, похоже, что не стукнули. А вот для них, ну, они были перепуганы. Я знаю, что Марков был очень перепуган, Павел Александрович. Они были перепуганы, потому что было. Они смотрят, я думаю, что у них душа в пятки уходила. Как пишет Елена Сергеевна, последние главы слушали почему-то окоченев. Окоченеешь, когда Сталин приравнивается к сатане на глазах их. Я не знаю, как они там в обморок не попадали.
Да, вот это всегда возникает вопрос. А вот если Елена Сергеевна действительно работала с ними, скажем так, действительно, вот люди, которым читают, вот эта безнаказанность для себя, а вот это ощущение, ну что это опасно для тех людей, не провоцирует, нет бы внутреннего ощущения, что они не провоцируют ли на откровенность. Давайте зафиксируем этот вопрос и разойдемся сейчас.
Я его даже не очень поняла.
Потом, а я сейчас еще его поясню, я плохо сказал. А мы сейчас через 5 минут. Через 5 минут мы встретимся.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем. И вот вопрос я доформулировал. Все-таки могла ли быть ощущение провокации, когда приходят люди? Мы себя чувствуем в безопасности, а вот к нам приходят люди, а мы им читаем совершенно такую подпольную книгу.
Нет, я никогда не... Я думаю, насколько я еще представляла, что она не была способна на специальную провокацию. Зачем? Она хотела делать все для того, чтобы... Михаил Иванович в какой-то степени чувствовал душевный комфорт. Вот он закончил свой потрясающий роман. Она была в полном восторге от него. И она хотела, чтобы послушали друзья. Здесь такое более простая вещь.
Мария Тамаровна, а вот ее связь с органами, вот связь Елены Сергеевны с органами, это только во имя спасения, да? Во имя того, чтобы уберечь
Бога. Нет, дело не в этом. Подождите, как это могло начинаться? Это же надо иметь в виду все, что это совершенно во мне 60-е, 70-е. Я уверена, что она не сама пошла, предложила свои услуги. Во-первых, это было, конечно, до него наверняка.
Ну, да, да.
Несомненно, ее вызвали и сказали, что ей это дело поручают. Об отказаться не может быть и речи. Я приводила там примеры. Мне две женщины, их современницы, их знакомые, близкие, рассказали про гибель Веты Долухановой. Это была любовь, еще во время студенчества, она была любовь Тынянова. Mm-hmm. Все знали это. Mm-hmm. Это была вообще одна из красавиц Ленинграда. Там тогда счет был по... у них был счет и в Москве, и в Ленинграде. Как Кончаловская Наталья была одна из красавиц. Акуневская, Кончаловская были красавицы Москвы. А Долуханова была красавица Петербурга, ну, Ленинграда тогдашнего. Поэтому... Ее сначала, я всю эту историю, мне рассказывали две, я источниковед, я всегда проверяю, одного мне недостаточно свидетельства, второе было. Им, знаете ведь как, следователи эти в те годы, ну, кто-то встречает свою одноклассницу на улице, понимаете? Кто-то встречает свою давнюю знакомую, и они так кое-что выбалтывали на чисто такой частной основе. И вот ее сначала позвали и сказали, так, у вас такой вот салон, к вам часто люди приходят, мы хотели бы, чтобы чаще еще приглашали. Ее муж был Владимир Владимирович Дмитриев, художник театральный, приятель Булгакова. Она говорит, да нет, что вы больше приглашать, у меня и места такого нет, говорит она опрометчиво, ну что вы, мы дадим вам квартиру более поместительную. Она в ужасе, бросая своих двойняшек, девочек полуторагодовалых на мужа, уезжает на Кавказ. Там были, она Долуханова была, там были какие-то родственники, конечно. Полгода она живет на Кавказе, скрывается, надеется, что забудут прямо. Приезжает, ее тут же берут и рассказывали вот эти ее...
Это какой год?
Ну, 37-й.
30, это вот самый.
Ее берут, и как следователь... так сказать, проговорился, встретив старую знакомую, ее просто забивают следователи. Там садистов сколько угодно было, она красавица. Ах так-то, не хотела пойти, по-хорошему не хотела. Ее забили. Значит, выхода тут никакого, если пригласили тебя, у тебя двое детей, и тебе говорят, что ты будешь работать или покончай с собой. Практически третьего не дано. Поэтому тут никаких таких «почему?» дано. Вот, потому что когда меня там обвиняют, когда я немножко, это еще только туманно высказалось, уже масса из обвинений, как я смею там бросать тень. Это люди как будто в детском саду живут. Это страшное время. Какие тут тени? тут нам, дай бог, хоть немножко приблизиться. Я, например, не могу похвастаться, что я приблизилась к пониманию, как люди ложились вечером, зная, что ночью могут взять ее или ее мужа. Я вообще этого не понимаю. Пытаюсь понять, хотя я 7 лет работала в комиссии по помилованию, пыталась вжиться в душу каждого преступника, давать ли ему, снижать ли ему наказание или нет. Не жила дистиллированной какой-то жизнью. Но я это постигнуть не могу, как они жили. Или когда у Лидии Корнеевны Чуковской забирают любимого мужа и гениального физика, это все подтверждают, что Бранштейн был гениальным физиком, молодого, красивого человека, и все с концами. Как она живет? Как они все жили, это понять нельзя. Поэтому разговоры, там кто-то что-то бросает тень, это детский сад. Вот. И поэтому надо знать, что они не сами туда бежали. Может, кто-то и бежал. Но мы говорим о другом.
Это другие истории. И вот когда вы сейчас говорите об этом, Мария Тамаровна, я просто тоже пытаюсь представить всегда. Мне все детство рассказывали, как это было. Но я представить себе не могу до конца.
Все равно не мог.
Нет.
Правильно.
Нет.
Правильно.
И вы знаете, последние какие-то последние, что осталось у моей мамы, когда она уже очень болела. Угу. Вот я вдруг услышал, когда она совсем была уже пожилая, совсем уже не помнила ничего. Она помнила одно. Она вдруг спросила из своей комнаты, за кем пришли. Вы понимаете?
Да.
Что за шум, за кем пришли?
Понимаете?
Это так страшно. И я не
вот
знаю, как мы можем себе представить
очень
это.
Я оценила своего отца. У него в 37-м году взяли его, естественно, отца на Кавказе. Там брали его двоюродный, его дядя, а мой двоюродный дедушка был наркомом Дагестана, наркомом хозяйства. Взяли сначала его, потом его родного брата, моего деда, которого я никогда не видела. И взяли всех, фамилию папину, мужчин, взяли всех до одного. Он случайно, получилось, что он за 3 года до этого, ему врачи сказали, он кончил Тимирязевку и поехал работать туда нормальным образом. Вот, заведующим, начальник промыслов рыбных. Но мама заболела тропической малярией. Там были тропические комары эти, лихорадка. И не проходила, не рожала мою сестру с температурой 40. Врач сказал: «Омар, погубишь всю семью. Ты видишь, дагестанцы не болели. Болели только русские. У дагестанцев был иммунитет». Вот такое интересное. «Погубишь семью, увози семью». Он уехал. И через несколько лет начался большой террор. Значит, две вещи хочу подчеркнуть. Вот у вас свой опыт, и у меня тоже. Да, мне не говорили, я была младшая, 4-й ребенок. Я узнала только после доклада Хрущева про деда. Говорили, умер. Вот, а старшие это знали, конечно.
Я, слава богу, в этот год и родился, когда доклад Хрущева.
Да,
вот.
Да, вот.
Я с детства знал.
Папа
всё.
Мой верил, что 10 лет без права переписки...
Это есть 10 лет.
Что он считал, что в 48-м году может вернуться до какого-то момента, вот. Но я оценила, второе, что я хочу сказать, я оценила много лет спустя своего отца, совершенно ясно, что он писал всегда, отец репрессирован, никогда, конечно, у него мысли не было отказаться, альбом у нас открывался всегда, фотографии, сидит по-офицерски расставив колени, мой дед с палашом и вся семья его. Всегда открывался это, с погонами, все чище. Не убирал никогда из альбома, понимаете? Но больше всего меня стало удивлять уже после его кончины в 70-м году, что в доме не было атмосферы страха. Как отец сумел это сделать, не знаю. Он, конечно, каждый день ждал.
Но вот этого, то, что мы себе представляем, вот такого гнетущего вот страха, что
нет,
каждый день...
Нет, мы знали, наш отец никого не боится.
И
он прошел войну всю, ушел добровольцем, прошел московское сражение. Он был заведовал сектором, ушел в пехоту рядовым добровольцем, добился, чтобы его взяли, он забронированный был. Все московское сражение, вы как мужчина оцените, надеюсь, весь Сталинград. Я, честно скажу, горжусь. И всю Курскую дугу.
Ну, естественно. Да.
А возвращаясь к теме мастеров и Маргарит, а Лиля Брик?
Я вас отвлекаю.
Нет, это в тему. И
да.
Это правильно. Лиля Брик, ты хотела сказать.
Да, спросить.
Да.
Это совсем другое дело.
Вот.
Это убеждение. У Елены Сергеевны не было тут убеждения, я уверена. Хотя ее муж первый пошел по убеждению в Красную Армию. Целая история тут. Не буду на этом останавливаться. А Лили Брик, она считала очень нормально быть чекистом. У них какие тогда, не у них, а вообще какие стихи тогда о чекистах потрясающие есть. Люди верили, что это есть то, что надо. Надо чистить революцию. Да? Посмотрите сейчас, люди готовы. Сегодня-то люди готовы, многие. Это пишет, кто же это пишет? Сейчас скажу. Дмитрий Ольшанский, ведь был же был. Так он пишет там комментарии. Комментарии подтверждают, что таких вот, как я, ну, мою фамилию называют, но подразумевается, что вот кончится эта вся сваруха, и нас всех выгнать из России. Не заслуживаем мы здесь находиться. Вот, так что сейчас-то люди без всякого как террора готовы, бог знает к чему.
Либеральная гнида.
Таких надо убивать.
Да.
Мария Тамаровна, если Елена Сергеевна Булгакова, вот чтобы вот всей этой силой и чем угодно, дала всей этой силой, неважно чем, но она дала возможность Булгакову написать главный, великий, огромный роман.
Никаких сомнений, да.
Никаких сомнений.
Она отдала ему все, она буквально сосредоточилась на нем полностью. Она занималась его там делами, как дел-то особенных не было, но с театром все-таки могли быть какие-то... Дел-то не было, потому что все проваливалось. Несчастные либретто, и то ни одно не пошло, опера ни одна
ну
не
да,
пошло.
Пожалуй, только...
Но она так или иначе ограждала его от мелочей жизни. И, конечно, была ему предана по-настоящему. Тут нет сомнений.
А вот Лили Брик, вот здесь вот такой. Вот у нас два типа есть, два типологических.
Конечно, это да. Другой.
Лили Брик.
Это женщина революции. Елена Сергеевна не была женщиной революции. Лариса Рейстер, Лили Брик – это женщины революции, так или иначе, с разных.
В чем-то Калантай. В чем-то Калантай. Калантай в чем-то.
Калантай-то, конечно, господи.
Во многом.
Целиком.
Скажите, вот...
Тоже красивая женщина.
Вот вы знаете, я мне подарил Алёша Венедиктов тот же самый, «Огонёк за 29-й год».
Так.
И там стихи Маяковского, которые он присылает из-за границы.
Угу.
Это такая халтура. Это
что вы хотите
такая
сказать,
халтура. Ему бы становилось, у меня такое ощущение, что ему становилось все хуже, хуже и хуже. И вот здесь...
В каком
мне
смысле-то?
И в человеческом, и в социальном.
А стихи за несколько дней, написанные до смерти, я их до сих пор просто обожаю, можно сказать, хотя это институтское слово, барышня, но уже второй, должно быть, ты легла, а может быть, и у тебя такое, я не спешу, и молниями телеграмм, мне незачем тебя будить и беспокоить. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. Такие вот часы. Встаешь и говоришь векам истории и мирозданию. Нет, хороший поэт.
Он очень
люблю
хороший. Он очень хороший поэт. Я говорю о в той внешнем, что он отписывался просто.
Нет, он так вот, одновременно.
Он как-то...
Это не значит, что у него дар пропал.
Нет, не пропал. Нет. Ему было
я
плохо от какого-то очень серьезного разлома. То, что серьезнейшего.
Разлом был, конечно.
Вот у Михаила Афанасьевича не было разлома.
У него,
вот
у меня я давно поняла,
творчестве.
Это такое мое маленькое открытие, ну, для самой себя.
Да.
В чем, думаю, я искала, в чем причина его твердости, с которой я очень рано поняла, занимаясь архивом, встречаясь. Я же его биографию создавала. Это редчайший случай, когда биографии не было. Перед нами появился писатель 62-го года по 67-й за 5 лет. Перед нами чередой изданий появился писатель. Никто ничего не знал, кроме Дней Турбиных. Мы о нем знали три вещи. Не только читатели, филологи. Родился в Киеве. Отец преподавал в Духовной академии. Три жены было. Да, земский врач. Все. Больше ничего. Поэтому я говорила примерно с сотней современников. Не меньше. И от каждого по две строки. Вот так биографии. Вот понимаете, когда вы сейчас подождите, на чем я сейчас что-то запуталась.
На разломе.
На разломе, да. И вот я тогда поняла, что важно, что его отличало от всех его современников-писателей. Они все наши, вообще вся наша интеллигенция русская, предреволюционная, они все ждали революции. Они все были в той или иной степени социалистами. Он был монархистом, это первое. Он убежденным был монархистом, это видно, даже проникает в поры его художества, в частности, в записки юного врача. Некогда сейчас описывать это. И он вот столько не верил, что от революции, так называемой социалистической, может быть что-то хорошее. И это дало ему гораздо большую твердость, чем тем, кто ясно чувствовал, что он над этим работал, что он повинен в том, что произошло. Они все так или иначе поддерживали революционеров. Так или иначе. И представляете, какой это ужас? Это, конечно, отнимает силы чувствовать, что ты тут повинен в этом. А он знал, что он нисколько тут не виноват. Он до последнего был в Белой гвардии, и все, что мог, делал.
Тогда возникает
вопрос. Вы совершенно правильно сказали.
А что такое Батум тогда?
Что?
Батум. Это Батум, что такое?
Вы знаете, у меня довольно интересную работу пишет, уже дописала, наверное, недавний директор в течение 5 лет Булгаковского музея, сейчас президент, моя сестра младшая. Она совершенно по-другому смотрит, чем мы все на это. Она говорит, я нисколько не вижу здесь, что он что-то хотел, мосты какие, что... Она говорит, это страшная, говорит, пьеса. Она говорит, она должен был понимать, он прекрасно, не то, что должен понимать, а прекрасно понимал, что Сталин увидит там такие вещи, которые его заденут. Так что я согласилась с ней, хотя я по-другому смотрела на это. Там ведь что важно, Батум? Для меня было важно не то, что он о Сталине пишет, так сказать, молодом Сталине положительно. Сдача не в этом для меня, а в том, что он положительно пишет о молодом революционере. Неважно, неважно, чья фамилия, какая фамилия. Он абсолютный противник революции, и революционеров терпеть не мог, как говорится. Он прославляет это революционное подполье. Для меня в этом. А что Сталин, понимаете, он от всех отличался. Я помню, когда я читала письмо длинное ему, я его даже опубликовала в «Русской мысли» в свое время в Париже, в статье одной о Мольере, главным образом, когда они взяли биографический роман. Александр Николаевич Тихонов, который был, как все, социалистом, он пишет растерянно, он только этого не высказывает, прямо вокруг да около, длинное письмо, почему не... Он потрясен, потому что роман о Мольере – это роман монархиста. Они это в гладь не видели, близко такого не видели. Поэтому, к чему я веду? Для него, для него самодержавие Сталина, которое оскорбляло бывших революционеров, оно было ничто. Он не верил, что кто-то, что если бы это не самодержавие, это лучше бы было. Для него, конечно, он не мог быть никаким образом сторонником террора, как врач хотя бы и так далее. Но самодержавие его не задевало. Тут сложный комплекс был. Начать не кончить. Понимаете, они все были, как, он вроде того, что украл победу революции. А для него...
Да бог с ней.
Троцкий для него. То, что он Троцкого убрал, да Троцкого, как говорится, Булгаков на дух не переносил. Потом не надо забывать, что для каждого писателя, вообще любого творческого человека, то, что Сталин 15 раз ходил на дне Турбиных...
Конечно.
Ну, а как еще... это могло быть для него безразлично? Подумайте сами. Ну, я сама не могла постигнуть. Ну, из политических соображений можно сказать 3 раза, ну, 4. Ну, не 15 же. Значит, его притягивала эта пьеса. А Булгаков это наверняка много раз, они с Еленой Сергеевной это 100 раз обсуждали.
Да.
Это лестно для автора, согласитесь, что 15 раз его смотрит тот спектакль.
Да.
Для любого автора.
Конечно.
Значит, что-то... Они все вот эти умнейшие и талантливейшие люди, Пастернак, Мандельштам, Булгаков, они все судили о Сталине по себе. Как все люди судят о других по себе. Это самое трудное, о другом судить, как о другом. Я, как-то меня какой-то журнал, уже не помню, то ли психологии, или какой-то спрашивал, когда наступает зрелость. И когда вот все, я говорю, зрелость наступает тогда, ответила спонтанно и уверена, что правильно, когда ты понимаешь, что другие люди, тире, большими буквами, другие. Вот тогда зрелость наступает. А у некоторых, говорю, всю жизнь не наступает. Так вот, понимаете, они Сталина очень усложняли. Есть такое, видимо, естественное, что ли, операция естественная, что если такие огромные злодейские, скажем, поступки, то и человек должен быть большая личность. Ничего подобного. Вот и все.
Мария Тамаровна, много вопросов вот задают вам здесь, знаете, какие?
Скажите, вы мне распечатаете их?
С удовольствием,
да,
конечно.
Да, если захотите, конечно, но...
Для общего образования моего.
Больше всего так всех волнует вот что. Возможно ли наступление снова таких же времен, что мы вернемся вот...
Ну, я только одно могу сказать. Я абсолютно уверена, очень рада, если нас слышат много народу. Не знаю, сколько вас слышит, по-вашему, сейчас?
Много.
Ну-ка.
Много, да, под 100 с чем-то тысяч. Сто с чем-то тысяч.
Вот я, если среди них, скажем, половина, наверное, наших российских или больше...
А, больше, больше.
Больше, да? Вот я ко всем обращаюсь. Сегодня, повторяю, число сегодня запомните, можно не допустить возвращения. А что будет дальше, неизвестно. Поэтому ко всем обращаюсь, чтобы поняли, как следует свою ответственность.
Мария Тамаровна, скажите, пожалуйста.
Я со всей ответственностью говорю свои слова.
Это
сегодня
правда.
Можно, и я знаю даже пути, которыми можно это сделать, вполне...
Еще
не экстремистские.
Еще можно. Но втягивание невероятное идет.
Ну, вот, дураками не надо быть, вот, тупицами.
Вот то, что вы говорите, вот это втягивание.
Втягивание идет.
Втягивание,
да.
Потому что все примерно из одного круга. Вот когда вы описывали здесь вот эту вербовку, одноклассница, однокурсница, да. Когда вы говорили, это ведь все то, что происходит подспудно. Все мы один примерно круг, там 2-3 поколения. И сделай любезность, ну ты же понимаешь. И вот с этого начинается втягивание в тоннель. У меня один
не
такой вопрос.
Не давайте втягиваться, да и все.
Да нет,
не
надо...
Нет, я не к вам, а вообще ко всем.
У каждой трубы, у каждого
пусть
тоннеля
каждый
есть
подумает,
вход.
В какой стране будет ребенок его жить.
Да.
Об этом пусть подумает.
Есть возможность
опереться
руками и ногами.
Не нахлебаясь, над нами весь мир смеяться будет. У меня чувство патриотическое страдает. Весь мир будет смеяться. А русским мало было 70 лет. Они еще хотят. Ну, это же просто комично уже.
Здесь вопрос такой был, который меня стал занимать в какое-то время. А скажите, вот Сталин ходил на Дни Турбиных.
Как?
Сталин ходил на Дни Турбиных.
Да.
Сталин знал. Вот... А знал ли он про «Мастера и Маргариту»? Про
Думаю,
роман?
Что нет.
Нет.
Не видно,
да?
Следов. Да.
Не видно следов.
Я поэтому и говорю, что вот таинственным образом все, кто присутствовали, как говорится, не протрепались. Вот. Не видно, ни разу не видела каких-то нитей, чтобы было известно, что он знал.
А как так? Почему? Как вы думаете? Вот вы говорите, таинственно не протрепались.
Как?
Таинственным образом не протрепался никто. А как так? Намеренно?
Как получилось?
Как получилось? Что никто не донес. Ведь много ходило.
Нет, как? Порядочные люди были. Совсем небесный, вечный покой. Порядочные люди оказались.
Это поразительно.
Вот и все.
И можно найти порядочных людей. И
даже
можно
из числа тех, кто работает.
Можно найти свой круг. Но все-таки вот в целом, знаете, результирующее, скажем так, результирующее всего. Вы очень много размышляли, и когда я общались с Еленой Сергеевной Булгаковой, и когда писали о ней, писали о Булгакове, результирующее ее вот жизнь с Булгаковым. Это подвиг, это все-таки что это такое?
Нет, ну что, это просто такое редкостное соединение, он ее очень любил. Она его, думаю, в общем, тоже, хотя она ответила Татьяне Александровне Луговской, она ее, так сказать, приятельница была, она ее, как говорится, выдала за Ермолинского. Ну, вот. А с Луговским она была, у нее был роман в Ташкенте, вот, так что это все так было близко. И она, я как спросила ее, рассказывала мне Татьяна Александровна, скажи, Люся, у тебя больше была духовная связь с Булгаковым или больше такая вот другая? Угу. Она подумала, говорит, больше духовная. Так ответила Елена Сергеевна. Булгаков, конечно, был ею поглощен очень сильно. Вот, но она его... Да, ну, это была... Вообще, вы знаете, вот их жизнь была в те немногие годы, которые были отпущены, довольно гармонично. Ермолинский говорил, единственное, что их... единственная трещина у них была, это Михаил Иванович очень сердился, как она балует младшего Сергея, который сидел. И говорит, были случаи, когда он просто выбегал на улицу, ходил, чтобы успокоиться, и вообще... был возмущен, считал, то есть, как описано в записках покойника, очень смешно, как малый, объевшийся шоколадом и прочее, очень смешно описано, это все довольно портретно. Я Сергея это застала, хорошо себе представляю его, вот, она его очень баловала.
Не только это. Мария Тамаровна, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо большое, была программа.